Итак, на этой неделе у нас очень интенсивный курс «Герменевтика 2». Но я надеюсь, что мы управимся. В прошлый раз мы познакомились с курсом, и, как я говорил, мы будем рассматривать разные методологии, которые были использованы в последние 150 лет, в частности, для того, чтобы толковать Библию, которые были весьма нетрадиционные, которые из своего опыта для многих наших студентов, они... это не те методологии, которые нам удобны или интересны, или кажутся захватывающими, но нам нужно знать об этих методах. Неважно, соглашаемся мы или не соглашаемся, у каждого есть свой выбор в этом, но знать их надо. На чем мы остановились в прошлый раз? Использовали примеры, чтобы показать вам, как авторы Ветхого Завета, когда они писали книги, они использовали источники. Некоторые источники, как мы видели, напрямую упомянуты в самом Ветхом Завете. Так что очевидно, что они использовали источники. Когда они писали свои книги, у них были доступны источники. И затем я вам показал теорию, которая не совсем популярна, но это теория, которая весьма проста, чтобы показать, что это весьма возможно, что также были другие источники, которые напрямую не упомянуты в тексте. И вот именно эту методологию мы сегодня будем изучать. Это критика источника. Это методология, которую мы сегодня изучаем. Те источники, которые, они верят, были использованы, которые использовали библейские авторы. И рабочие предпосылки критики источника. Главная идея следующая. Теория заключается в том, что авторы Библии соединили вместе конфликтующие источники для создания библейских книг. Некоторые попытки были предприняты для сглаживания стыков, любых там несоответствий, противоречий. Но вот эти вот противоречия или несоответствия, их все равно можно обнаружить в тексте. И это ключевой момент, который нам показывает на этот источник. Вот, то есть именно эти несоответствия и показывают нам на эти разные источники. Это основной рабочий момент или предположение критики источника. Откуда у нас вдруг пришло слово конфликтующие источники или несоответствия, непоследовательные? Когда используем ли мы эти слова, говоря о Библии? Откуда пришли эти слова? Это очень-очень важный момент сейчас, чтобы вы это поняли. Критика источника развивалась как часть большого философского движения, большой философской культуры под названием «Просвещение». Изначально эта теория, эта методология была рождена в 1700-х годах в Европе, что как раз было временем Просвещения. И я думаю, вы раньше слышали, Просвещение было философским движением, которое говорил, причина или разум. Разум — это высший авторитет. Человеческий ум, человеческое рациональное мышление является источником знания. Все, что мы реально знаем, это то, что рациональное научное мышление нам говорит. То есть разум, мышление, наука, вот только так мы можем приобрести знания. Наука может ответить на все вопросы, победить все проблемы. Нет ничего выше человеческого разума в условиях нашего поиска знаний. И теперь это очень связано с другим ключевым словом из этого философского временного отрезка – деизм. Эти философы были не атеисты изначально, потому что они верили, им не был необходим Бог как объяснение для того, откуда же пришла жизнь, откуда появилась жизнь. Это было до Чарльза Дарвина, до теории эволюции. И им был необходим Бог как создатель. Но деизм, если вы помните, это мировоззрение, которое говорит, да, есть Бог, создатель Вселенной, который создал идеальный мир, совершенный мир, который функционирует согласно законам природы. И затем Бог просто шагнул назад, отступил и позволяет теперь Вселенной продолжать функционировать согласно научным законам природы. То есть Бог существует, Он создатель, но Он активно не участвует больше никаким образом в жизни Вселенной. То есть нету никаких чудес, нету никаких откровений. В этом ни в каком-либо прямом смысле Бог позволяет Вселенной существовать согласно законам природы. Скажем так, он может быть так за кулисами стоять, но он не внедряется, не вторгается прямым способом в жизнь Вселенной. И это означает, как я сказал, нету ничего сверхъестественного. Сверхъестественное больше не случается. И вы видите, как эти две идеи поддерживают друг друга. Просвещение говорит, источник знания является рациональное человеческое мышление. Если это является источником знания, тогда ты не очень подружишься с идеей вдохновения, и боговдохновения, или пророческого откровения. Потому что пророческое откровение не является рациональным научным мышлением. Это что-то другое. Это что-то выше и больше. И если ты думаешь своим рациональным, что твой рациональный научный разум это является высшим авторитетом, то ты не захочешь говорить о возможности откровения. Очевидно. Традиционно, как я уже показывал вам в прошлый раз, традиционно, изначально Библия, традиционно христиане говорят, что Библия — это высший авторитет, это Божье откровение. Когда пришло просвещение, мы говорили в прошлый раз, произошел сдвиг, все перевернулось с головы на ноги, с ног на голову, и теперь человеческий разум стоит на первом месте. Человеческое рациональное мышление и разум. Что означает? Вместо того, чтобы подходить в традиционном образом, что ты читаешь Библию, ты говоришь, «Так, мне нужно принять то, что говорит Библия». Я не могу спорить с Библией, потому что это Божье откровение. В эпоху просвещения теперь эти философы могут сказать, а вдохновения-то и не было, богодухновения не было. Библия — это что? Библия становится человеческой книгой про Бога, человеческой мудростью о теологии, о вере. Но она никаким образом не богодухновенна. У нее больше нет этой власти и авторитета. Что означает, мы можем с Библией не согласиться. Можем ее осудить. И тогда Библия, как я уже сказал, она становится человеческой книгой о Боге. Или про Бога. Если вдохновение, богодухновение ослабло или полностью отнято, очевидно, разные книги Библии, которые написаны в разные временные отрезки, в разные века, в разные столетия. С традиционной даты жизни Моисея, 1400 год до Рождества Христова, до книги Откровения, когда писал Иоанн, примерно 95-й год, уже от Рождества Христова, это 1500 лет разницы между двумя этими авторами, от первой книги до последней. И если поставить эту книгу в современные условия, будешь ли ты ожидать, что книга, которая написана в 500 году, во время падения Римской империи, в 500 году Римской империи, ожидаешь ли ты, что вот такая вот книга будет соответствовать книгам, которые будут написаны сегодня? человеческим языком. Согласишься ли ты в том, что книги, книга 500-го года от Рождества Христова и сегодня современная книга, что эти книги будут совпадать в своих философских идеях? Да вообще невозможно, чтобы эти книги как-то пересекались хоть в каким-либо способом, хоть в каких-то своих взглядах, мировоззрениях, философиях, потому что за 1500 лет жизнь изменилась. То же самое касается ситуации со времен Моисея, 1400 года Рождества Христова, до, во времена Иисуса, апостолов, Иоанна. Человеческим языком это невозможно, чтобы каким-то образом эти книги друг с другом соглашались вот во взглядах, мировоззрениях, потому что слишком большая разница, временная разница между этими авторами. Поэтому мы ожидаем противоречия, мы ожидаем несогласия, несоответствия, потому что разные авторы, разные теологи, они не согласны друг с другом, и это по-человечески нормально. Если мы смотрим на это с человеческой точки зрения, чисто с человеческой. И за всем этим мы отчетливо видим, что роль Бога в Библии очень-очень сильно была преуменьшена. Я не говорю, что она была полностью отнята у него, потому что не каждый это скажет, но невероятно сильно сила и мощь Бога была уменьшена и было поднято и ставится на ударение именно человеческое влияние на Библию. И это продолжается. Со времен просвещения этот подход к Библии продолжается на протяжении 20 века и теперь до 21 века. Классический пример подобного могу сказать, скажем так, классическая эра этих всех методологий, на которые мы рассматриваем сегодня, это дебаты между двумя огромными исследователями, немцами, исследователями Ветхого Завета. Где-то середина 20 века. Отто Айсфельд и Уолтер Айхкрорт. Их книги есть у нас в библиотеке, их книги есть в любой теологической библиотеке. Это просто гиганты, гиганты в области изучения Библии с этой точки зрения. У них были дебаты между друг другом именно вот по этой теме. Айсфельд, он был библейским ученым, специалистом по Библии. Айхкрорт был больше теологом, богословом. И Айсфельд был тем, кто реально ставил ударение на том, что... Так, посмотрите, у нас должны быть две разные дисциплины. В наших академических изучениях Библии должны быть две совершенно отделенные разные предметы. Два разных предмета совершенно. Первый предмет стал бы изучение Библии согласно критике высшего уровня. Эту методологию мы будем сегодня изучать на уроке. Вот это ведет к истинному знанию о Библии. Факты. И это нужно полностью отделить от теологии. Теология — это нечто совершенно другое. Теология — это о Боге, о твоей вере. Но она никакого отношения не имеет к академическому изучению Библии. То есть это две совершенно разные дисциплины, два разных предмета. Айхкрорт с ним не согласен, он хотел их совместить вместе, а Айсфельд говорит, нет, это отдельно, все это преподавать, все это отдельно. Отдели свою веру от изучения Библии. Изучи Библию без каких-либо мыслей о своей личной вере или о каких-то проблемах теологии. Это все нужно отделить и разделить. Другими словами, Бог, вера, это не часть, не является частью в понимании Айсфельда, как тебе нужно изучать Библию. То есть это две разных области совершенно, которые не пересекаются. И на протяжении 20-го столетия, и до сих пор иногда в некоторых кругах, до сих пор есть эта фраза или мантра, которую используют люди вот с таким подходом. Они говорят, мы изучаем Библию так, если бы Бога не было. Так, как будто Бога нет. Ты можешь верить в Бога. Я читал интервью известных библейских ученых со всякими там степенями научными, там докторами, профессорами, они, книги толстые они писали. Они говорят, да, в своей личной жизни я хожу в церковь по воскресеньям, я верю в Бога, но это не имеет никакого влияния на мое изучение Библии с понедельника по пятницу. Они так говорят. Я прям слышал, как он говорил это в интервью. Я изучаю Библию так, как если бы Бога не существовало, потому что именно так я использую свой рациональный разум, чтобы найти истину. Вера и теология — это что-то другое. То есть есть разделение в данном подходе. Это является основанием, фундаментом такого подхода. Изучать Библию так, если бы Бога не существовало. И вот вся эта идея, весь этот подход начался, я вам уже показывал в изучением Ветхого Завета. Это документальная гипотеза, это то, как были написаны книги Моисея. Как они вот родились, с кем, как они были написаны. Индрик, Наташа, включите, пожалуйста, камеры. Настя, включите камеры, если вы здесь. Документальная гипотеза, теория, которая говорит... Вот почему Насти нет, она дома сидит. Итак, документальная гипотеза говорит, что в начале книги Моисея, это была не коллекция одного автора, но это было четыре параллельные версии той же самой истории. От Бытия до... Что там было? Числа последние, Второзаконие. Это четыре разные истории, написанные в разное время истории четырьмя разными людьми. Четырьмя разными теологическими целями. В конце концов, их переплели, соединили. Сначала была написана версия Джей. 100 лет спустя кто-то написал Э-версию, ту же самую историю покрывая, те же самые события от Бытия до чисел. И потом мы их переплели, соединили, создали одну новую книгу. Потом кто-то написал версию D. Потом написали P, это priest, первосвященник, да, священников, все, что касается священников, написали четвертую версию. И вот потом все это соединили, переплели. И что мы имеем сейчас в Пятикнижии Моисея, это вот это вот переплетенная, соединенная комбинация четырех книг. Четырех оригинальных версий. Это, коротко говоря, это я говорил вам на уроках исследования Ветхого Завета. Когда вы читаете, начиная с Бытия, 1 глава, 1 стих, первый кусочек, ты читаешь сначала версию P-автора, потом 2 глава, история меняется, ты попадаешь в Эдемский сад, а вот Эдемский сад написан J-автором. Чуть позже раздел из E-автора, и потом J, опять P, E, J, P, E, и потом в конце уже D появляется. То есть, когда мы читаем то, что вот у нас выглядит как одна коллекция, да, пять книг Моисея, на самом деле мы двигаемся от одного автора к другому и обратно. Они все были, да, переплетены между собой. И был создан один окончательный вариант. Как я уже говорил, у нас четыре Евангелия. Представьте, если кто-то возьмет четыре Евангелия и соединит их, чтобы создать одно. Авторитетное такое вот Евангелие, которое взяла от всего по чуть-чуть. И некоторые люди так и делали на самом деле. И вот что они говорили, происходило и с книгами Моисея. Я не буду говорить об этой теории в детали, я больше говорю о самой методологии на данном этапе. Вопрос в том, что мы читаем? Книга Бытие, Исход, книги все, книги Моисея. Это переплетенная, скрещенная версия. Мы пытаемся определить источники? Как их определить? Предполагаю, что если это правда, как нам понять, где какой источник? Если захочешь вдруг их объединить и разделить на 4 оригинальных источника, вот то, что, это то, что они хотели сделать. Разный источник означает разный автор. Как нам этих авторов распознавать в этом тексте? Это не так уж и сложно. Например, ты смотришь на такой момент, как изменение стиля, потому что у каждого автора свой стиль, очевидно. Меняется словарный запас. Мой словарный запас английского отличается от словарного запаса Дага. По крайней мере, мне так сказали. Это нормально. Разные люди говорят по-разному, имеют разный словарный запас. Можешь смотреть на разрыв повествований, в мысли, демонстрации. Все неестественно, все прерывается, и потом все меняется вдруг, неожиданно, или не вписывается в тему. И когда, допустим, идет повествование, резко меняется, и потом резко приходит другая тема, это находка или намек на то, что здесь источник один обрывается, и начинается другой источник. Дальше, четвертое, присутствие связующих или соединяющих фраз. Например, если у тебя две истории, и они идут вместе в тексте, это две разные истории, но какая-то одна фраза или один стих, который как мостик соединяет две разные истории. Ну, возможно, они соединены вместе, потому что изначально это были две разные истории, два разных автора, два разных источника, но они были соединены, переплетены вместе. Пятое. Изменение теологической или другой точки зрения. Например, если постоянно говорится о том, что этот человек плохой, или его считают плохим, и потом неожиданно человек вдруг делает что-то хорошее. Ну, возможно, это потому, что он делает используется два разных источника, которые говорят что-то об одном человеке. В одном источнике говорят, что человек хороший, а в другом источнике автору не нравился этот герой, и он уже описывает его как плохого человека. Дальше. Повторы. Шестое. Если у тебя есть та же самая история, которая происходит дважды. Например, творение. Бытие, первая глава, там сотворение мира описано, сотворение мужчины и женщины, Бог создал их. Бытие 2, творение, Адам и Ева, мужчина и женщина, Бог создает обоих. То есть история повторяется во второй главе. Возможно, это потому, что один идет из одного источника, а второй написан вторым источником. Седьмое. Ясно очерченные, изолированные подразделы. Например, если у тебя целая серия стихов, и все начинаются с одинаковой фразы, например, или все идут одинаковому образцу, что же это говорит вам? Ну, возможно, этот отрывок, к этому отрывку стоит относиться по-разному, потому что он исходит из разных источников, чем отрывок ранее, отрывок позже. И последнее. Хронологические или фактические несоответствия. Проще говоря, противоречия любого вида. Заметите, что тут некоторые подчеркнуты жирным. Это то, к чему ссылаются чаще всего. И в конце концов, я надеюсь, что это останется у вас в голове, потому что те, вот, что выделены, это являются ключевыми моментами этой методологии, как это работает. Давайте, позвольте, дам вам пример. Пример жизни. Во-первых, позвольте спрошу. Это выглядит логичным? Эти критерии логично помогают вам определить двух разных авторов? Эти идеи помогают вам их найти? И разделить между собой. Это логично, вот это? Да, вполне. Отлично. Теперь мы это выяснили. Теперь расскажу вам историю одного студента. Правдивая история, имя только не скажу. И скажу также, что это было очень давно, когда я был только вот новоиспеченным учителем. Я не думаю, что кто-либо из вас знает его. Уверен, не знаете. Итак, так что не надо догадываться, кто это. И вот читаю документ, работу, она на английском, так что мне проще. И вот, это была длинная исследовательская работа, и вот один отрывок, прекрасный английский. Я даже так красиво писать не умею. А английский не родной язык того человека. Я так хорошо не пишу. Даже Даг так не говорит. Этот английский просто вообще на таком высоком космическом уровне, что это просто ох. Вот такой вот английский. Следующий параграф, он становится такой, знаете, обыденный, простой английский, такой уличный, я бы сказал. Английский, который нормальные люди говорят. Гигантское изменение в стиле. Дальше читаю. Никаких знаков препинания, никаких цитат. Ситуация, с которой мы сталкиваемся в церкви в Австралии, следующая. Итак, если вопрос, этот человек вообще никакого отношения к Австралии не имеет и австралийцем не является. То есть вот это, тут у меня попались, значит так, пятый пункт. Изменение точки зрения. Вдруг он говорит о проблеме, с которой мы сталкиваемся в Австралии. Итак, что же произошло с этой работой? У нас есть сейчас система, которую мы можем, система, куда мы можем отправить работу, и там система покажет нам, откуда там все скопировано было. Тогда у нас ничего не было, у нас только Google был, по-моему. Это было очень давно. Итак, я напечатал некоторые фразы в компьютере и очень быстро нашел вот этот вот текст с красивым английским. Это, значит, была статья на красивом английском, это была статья из Ватикана. Очень красивый английский язык. Потом дальше нашел, да, кусочек, написанный каким-то австралийцем. Это называется плагиат. Не делайте так. Но это чудесно иллюстрировало то, что сделал этот студент. Это он взял разные источники, скопировал все. И все это соединил. А учителя достаточно умны. Особенно если это твой родной язык, то попроще, конечно. Для меня, как я англоязычный, да, мне было просто очевидно, что это писал не один человек. Я думаю, что в этом есть логика. Без вопросов. Вопросов нет, логика тут есть. Итак, это пример то, как работает система. И что же они начали делать? Они стали изучать библейские тексты. Итак. Каждый кубик здесь, один кубик, например, это одна фраза или один стих. Пускай будет один кубик, один стих. И вот когда вы читаете текст, вы замечаете, что вот эти вот стихи, кусочки вот эти, у всех есть определенные сходные характеристики, например. Они все называют Бога Элохимом. И также есть другие характеристики, которые совпадают. Одинаковый стиль, одинаковый взгляд, мировоззрение, одинаковый теологический подход. А вот эти вот кусочки стихи здесь, там уже другие характеристики. Они тоже сходятся, похожи друг на друга. Там они называют Бога Яхве. И у них есть одинаковый стиль, одинаковый словарь, одинаковая... взгляд теологический или одинаковое послание. А потом вот эти вот стихи здесь, опять, у всех есть схожие критерии между собой, но они отличаются от этого, и вот от этого отличаются, и так далее. Это то, что они сделали. Они прошли через текст, и мы замечаем, что разные стихи, секции, которые просто разбросаны по всей библейской книге, если все это привести вместе, то у всех будет общие характеристики. И это то, как работает система, как работает метод. И делать так. Они говорят, что они могут идентифицировать оригинальный источник. Почему вот эти отрывки, у этих отрывков есть схожие характеристики, потому что это было написано одним автором, это один источник. А это другой источник, написан другим автором и так далее. И анализируя текст, они заявляют, что могут найти оригинальный источник. И затем они могут изучать каждый источник отдельно. Чему мы можем научиться из этого источника? Чему мы можем научиться из данного подхода? А вот об этом, в этом теологическом послании, что вот этот автор пытался общаться, и он отличается вот от этого автора, от второго. Что каждый из них пытается сказать? И дальше идем, помимо послания, помимо анализа основных характеристик текста, мы смотрим на определение даты и места происхождения. Кто он был, где он там был, как это все сходится с историей Израиля. Так, это понятно? Это понятно, да? Как метод, это понятно. Вопросы, комментарии? Мы не закончили, я сейчас продолжать буду, просто хочу понять, как я уже сказал, когда я читаю исследовательские работы студентов, я иногда вот это вот вижу, иногда даже есть цитаты, даже иногда ссылки есть на авторов, но иногда их нету. Это называется плагиат. В любом случае, в этом есть логика. Определенно. Что я хочу сейчас, очень быстро, до паузы, мы успеем, хочу показать вам, как это работает в реальных практических примерах библейского текста. Историю, которую я использую, это история потопа. Каждый отдельный ученый, который использует данный подход, придет к своей уникальному варианту. Ни один ученый не согласится полностью на анализе. Но в целом, я использую историю потопа, исходя вот, используя этого автора, его версию. Но в целом, это считается быть самым сильным примером критика источников. Я намеренно использую то, что они сами говорят. Это является самый сильный и четкий пример. Хоть и разные ученые будут не согласны в деталях, все они согласятся в целом, в общем, да, вот в общем подходе и скажут, что вот это самый лучший пример вот этой вот доказательства этой теории. Поэтому я даю вам не самый слабый пример, а именно самый сильный, как хочу поставить ударение, что именно самый сильный пример этого подтверждения этой теории я покажу вам, это именно история потопа. Итак, изначально считается, что было два источника, которые писали о потопе, и их между собой переплели. Итак, это была версия J и версия P, которую соединили, потом скрестили вместе. И мы это видим. Мы это видим, исходя из повторов. Мы сейчас это увидим. Дальше. Это основано на разных теологических взглядах, посланиях, пониманиях и несоответствиях, и непоследовательности. Это ключевые моменты для истории потопа, исходя из этого подхода. Итак, это только на английском. По-моему, в Moodle уже написал русский и эстонский перевод. Тут просто невозможно на трех языках это показать. Это только на английском. Но, когда начинаем читать историю потопа, заметите, что там два приветствия, да, или две вводные части в эту историю. Шестая глава, стихи с 5 по 8, это дает нам причину потопа, что это значит зло и извращение всех людей. И потом познакомит нас с Ноем, что он нашел благодать в глазах Божьих. Это приветствие Джей для истории потопа. Дальше, почти сразу после этого опять идет повтор. Опять он знакомит нас с Ноем. Теперь пишут, что он был праведным человеком, то есть не благодать, а праведность. Разные теологические подходы Спасение по вере, спасение по делам. Это благодать, это по его праведности. Отличается, да? Разница уже здесь. Причина для потопа дана опять, но теперь она шире. Это не просто злость людей, а это разврат всего мира в целом. То есть это более обширная, широкая проблема. То есть не просто человеческое зло, а вся земля уже погрязла во зле. Итак, два приветствия, два ознакомления. Потом у нас идет два списка инструкций. Так, и он, и Ною сказали, 7 глава Бытие, с 1 по 5 стих. Так, Ною сказано, иди в ковчег, Бог уничтожит любое живое существо с земли. Потом сказано, возьми 7... каждого животного, мужчину женского мужского пола. Потом сказано, что Бог пошлет дождь на 40 дней и 40 ночей. И потом 5 стих сказано, но сделал все, что Бог ему сказал. То есть вот эти инструкции, которые Бог дал Ною. Сразу после, до этого было другие инструкции, где Бог сказал, так, сделай ковчег. Потом Бог сказал, что Он уничтожит любую плоть. То есть повтор идет, да, вот в той части. А теперь тут что-то новенькое появляется. Тут написано, что Бог заключит завет с Ноем. Это что-то новое. Что-то другое Бог говорит здесь. И дальше говорит, что возьми 2 по каждого животного, мужского и женского пола. 2. А тут написано 7. Итак, несоответствие. И опять же, сказано, что Ноа сделал все, что Бог ему повелел. Итак, два списка инструкций. И потом приходит потоп. И опять же, дважды сказано. Это те же самые стихи, которые говорит конкретно тот автор. И в одном и втором варианте, да, идет повтор заключения, что как наступил потоп. Потом дальше сам потоп в версии Джей. Потоп длился 40 дней. А в версии P в этих стихах сказано, что потоп длился 150 дней. Очевидно, 40 и 150 – весьма разные цифры. Дальше, потоп кончается. Согласно версии J, сказано, что дождь остановился. Дальше отпускал ворона и голубя из ковчега. И потом Ной знал, что это было безопасно покинуть ковчег. Но в версии Пи сказано, что воды отошли. И потом Бог сказал Ною покинуть ковчег. Две разные истории. И два разных заключения и конца. В версии Джей Ноэ строит алтарь, жертвенник, и Бог обещает больше никогда не проклинать землю потопом. Это Бытие 8:20-22. Но затем, 9 глава Бытия, опять второй конец, второе заключение. Сказано, что Бог благословляет Ноя, и Бог заключает завет больше никогда не уничтожать мир потопом. И тут история заканчивается. Что это показывает? Что согласно теории, были две версии истории потопа. Если ты возьмешь только вот эти стихи здесь, у тебя будет полноценная история потопа. Логически все там есть. Да, логично завершенная история. Логически написанная история. Или если ты возьмешь вот эти вот стихи, опять же, у тебя будет полноценная, логически законченная история потопа. То есть ты можешь взять эти стихи и отделить их. И каждую из них отдельно читать, и каждую из них отдельно даст тебе полноценную картину потопа. То есть вот эти повторы, дубликация, дублирование истории, это... В данном случае это является ключевым моментом, который они используют, чтобы сказать, что оригинально изначально было две разные истории. Но тут есть и несогласие. Несоответствие между двумя этими теориями. Дело было ли в благодати, или в том, что Ной был праведен? Это было спасение по вере, или спасение по благодати, или спасение по делам? Две разные теологические идеи, почему Бог спасает Ноя. Противоречия, говорят они, разные авторы, разные понимания. Противоречия в числе животных, которые взяли на ковчег. Было все-таки по 7 каждого или по 2? Это разные числа. Как долго длился потоп, 40 дней или 150? Опять противоречия. Это предполагает, что каждый автор рассказывал историю по-своему. И каждый из них имеет свою собственную идею. Это выше того, что мы можем сделать, но идея завета — это общая тема в источнике Пи, в этих отрывочек. Если ты смотришь, просматриваешь книги, все книги Пятикнижия Моисея, тема завета типично повторяется именно в секциях Пи. Это часть источника Пи, понимания Бога. Тогда как Пи хочет показать Бога как великого царя, он во главе всего, к нему нужно подходить в определенном виде, обрядом, и сюда подходит завет. Тогда как Джей, здесь более такой личный взгляд на Бога, в Джей Бог более больше как человек, у которого есть эмоции, у Бога есть... что Бог испытывает грусть, что здесь Бог появляется, показан как человек, особенно что касается Авраама или другие отрывки. То есть картина того, кем является Бог, отличается между этими двумя авторами. В детали вдаваться здесь не будем, просто даю вам как пример. Это является частью документальной гипотезы. И, как я уже сказал, это считается самым сильным примером, лучшим примером. Я намеренно использую то, что, как они сами говорят, это самый сильный пример, подтверждающий эту теорию. И потом они говорят, что это показывает нам, что были две версии истории потопа, написаны двумя разными авторами, двумя теологическими пониманиями. Они были переплетены между собой. Это то, что у нас есть. Но повтор, дублирование, противоречие, несоответствие, непоследовательность позволяет нам разделить эти два источника друг от друга. И затем мы можем изучать их отдельно друг от друга, чтобы понять каждый из них. И понять это в их первоначальном, оригинальном виде, как они были написаны. И это и есть цель критики источника — понять и найти оригинал, изначальный вариант, изначальный источник, изначальный, первоначальный материал. Итак, время для перерыва. Пока у нас будет кофе, подумайте об этом. И когда вернемся, мы это обсудим. Потому что, как я уже сказал в прошлый раз, по-моему, говорил, для каждого ученого, который говорит одно, что говорит, который вот главный закон природы вот такой-то, на такого ученого всегда найдется другой ученый, который скажет, а вот другой закон говорит так. И вот так у нас состоит жизнь.